Глава 13.
«Итак, ты видел? Что думаешь?» — спросил сэр Родни. Потянувшись через стол, Кэрол налил себе еще кружку браги из кувшина, стоявшего между ними. Кабинет Родни не был роскошно отделан, наоборот, обстановка была спартанской. Обычно прославленные воины пользовались своим положением и окружали себя всевозможными удобствами, но такое поведение было не в духе сэра Родни. Здесь были сосновый рабочий стол и 6 жестких стульев с прямой спинкой. В углу находился камин. Зимой в замке становилось очень холодно, и камин был необходим. Летом толстые стены сохраняли приятную прохладу, а зимой — тепло камина. Одно из окон выходило на плац, другое, занавешенное плотной портьерой, вело в спальню. В спальне все так же было по-простому. Узкая солдатская койка и несколько предметов мебели из недорогой древесины. Жена сэра Родни Антуанетта могла вдохнуть уют в это место, но несколько лет назад ее не стало, и жилище приобрело истинно мужской дух — минимум вещей, максимум пользы. «Видел?» — ответил Кэрол. «Не верится, но видел собственными глазами». «Он проделывал это на протяжении всего занятия. Неосознанно, конечно», — произнес мастер. «С той же скоростью?» — Родни кивнул. «А то и еще быстрее». Он добавлял лишний удар в упражнение, но не выпадал из ритма. Чуть поколебавшись, Родни, наконец, вслух произнес то, о чем они оба думали. «Этот мальчик — прирожденный мечник». Кэрол задумчиво склонил голову. Он не стал бы оспаривать этого, но прирожденных мечников не так много, и они все наперечет. Такие люди не просто владели мечом, это был совсем другой уровень мастерства, это был инстинкт. Из них получались великие воины, не чета простым рыцарям. Даже такие опытные мечники, как Родни и Кэрол, уступали им. В руках избранных меч становился не просто орудием, несшим погибель, но частью человека, его продолжением, отражением его личности. Такие мечники обладали великолепными навыками, совершенным чувством ритма и равновесия. Они до тонкости владели искусством боя. Однако воспитывать их было тяжело. Это почти непосильное бремя для наставников, так как требовалось приложить много усилий, чтобы помочь им развить необыкновенные способности, совершенствовать их талант. «Ты в этом уверен?» — наконец проговорил Кэрол, и Родни снова кивнул, устремив взгляд в окно. Он вспомнил, как Хорос молниеносно наносил удары, делая при этом мелкие дополнительные движения. «Уверен?» — просто ответил он. «Нам нужно сказать Олесу, что в следующей четверти у него появится новый ученик». Фехтмейстер ратной школы Редмонта Олес был тем, на ком лежала ответственная задача довести до совершенства навыки и приемы, которым обучали Кэрол и другие наставники. Если появлялись незаурядные ученики, как, например, Хорос, Олес занимался с ними поодиночке, помогая им повышать уровень владения оружием. Кэрол задумчиво кривил нижнюю губу, размышляя о сроках, которые предлагал Родни. «И не раньше», — вымолвил он, — «до следующей четверти еще оставалось 3 месяца. Почему не дать ему начать сразу же? Судя по тому, что я видел, он уже освоил азы». Но Родни покачал головой. «Мы еще не разобрались в том, что он за человек. Он, кажется, неплохой мальчуган, но поди узнай. Вдруг он окажется негодником». «Тогда я не хочу, чтобы он овладел главными секретами». Стоило задуматься об этом, и Кэрол не мог не согласиться с мастером. «И вот еще что», — добавил Родни, — «пусть это все останется между нами. И Мортону скажи то же самое. Не хочу, чтобы мальчик пока о чем-нибудь догадался. Это может сделать его заносчивым и только навредит ему». «Ты прав», — согласился Кэрол. Двумя быстрыми глотками прикончив брагу, он поставил кружку на стол и поднялся. «А сейчас мне еще нужно разделаться с донесениями». «А кому не нужно?» — сочувственно отозвался Родни, и старые друзья обменялись улыбками. «Я не знал и не ведал, что в руководстве ратной школы столько бумагоморательства», — посетовал Родни, и Кэрол насмешливо фыркнул. Порой я думаю, что хватит нам таскаться с оружием. Забросаем попросту врага донесениями. Пусть подавится. Кэрол легко склонил голову и направился к двери. «Ты, конечно, приглядывай за мальчиком, но незаметно», — бросил Родни ему вслед. Остановившись, Кэрол согласно кивнул. «Да уж, не нужно ему знать, что в нем есть нечто особенное». В тот момент Хорас ни за что бы не подумал, что он особенный. Он выставил себя глупцом и неудачником. О происшествии на плацу немедленно пошли слухи. Соученики решили, что Хорас умудрился разозлить главного мастера, и теперь его ждало неминуемое возмездие. Каждый знал правила. Если кто-то один допускал ошибку, то расплачивались все, поэтому в спальне чувствовалось напряжение. На Хораса постоянно бросали злобные взгляды, поэтому он, не выдержав, убрался оттуда, желая избежать ссоры, а может и драки. К несчастью, он почти сразу же нарвался на Альду, Брайана и Джерома. До этой троицы уже дошла новость, и они решили, что Хорас получил выволочку за то, что плохо управлялся с мечом, а за это его следует проучить. Впрочем, они бы его в любом случае проучили. Наставникам это, однако, вряд ли понравилось бы. Сэр Родни никогда не одобрял подобных методов. Хорас, скорее всего, решил, что это просто испытание на прочность, поэтому и позволил ему унижать и оскорблять его. Альда, Брайан и Джером привели Хораса на берег реки подальше от глаз наставников. Там они загнали его в воду чуть ниже пояса, затем приказали встать по стойке смирно. «Бебешка не умеет обращаться с мечом», — начал Альда.
«Бебешка рассердил главу ратной школы», — нараспев подхватил Брайан. «Бебешке не место в школе. Бебешке меч ни к чему, меч — это не игрушка».
«Бебешке лучше кидаться камнями», — издевался Джером. «Подними камень, бебешка».
Поколебавшись, Хорас огляделся. Речное дно было усеяно галькой. Он нагнулся и подобрал камешек, намочив при этом рукав и верх куртки.
«Не камешек, бебешка!» — недобро улыбнулся Альда. «Ты ведь не маленький, значит, и камень тебе нужен, не маленький.
Огромный такой!»
— добавил Брайан, руками показывая, что Хорас должен поднять огромный булыжник. Озираясь, Хорас увидел в хрустально чистой воде несколько камней покрупнее. Наклонившись, он вытащил один из них и допустил при этом просчет. Булыжник, который он выбрал, было нелегко поднять.
«Но пока ж, бебешка!» — потребовал Джером. «Подними повыше!»
Хорас собрался с силами. Быстрое течение реки мешало ему сохранять равновесие и одновременно удерживать тяжелый булыжник. И поднял камень на уровень груди, чтобы мучители могли видеть.
«Выше, бебешка!» — скомандовал Альда. «Выше! Над головой!»
Собрав последние силы, Хорас подчинился. С каждой секундой камень казался все тяжелее, но мальчик удерживал его над головой, и троица осталась довольна.
«А так хорошо, бебешка!» — сказал Джером, и со стоном облегчения Хорас приготовился опустить камень.
«Ты что делаешь?» — рассердился Джером. «Я же сказал, так хорошо! Значит, так и стой!»
Надрываясь, Хорас продолжал держать камень над головой на вытянутых руках. Альда, Брайан и Джером одобрительно закивали.
«Можешь оставаться в таком положении, пока не досчитаешь до 500. Тогда можешь вернуться в спальню».
«Начинай считать», —
распорядился Брайан, ухмыляясь при этой мысли. «Раз, два, три», — начал было Хорас, но они сразу же его перебили.
«Не чести, бебешка, медленно и не спеша. Давай сначала.
Раз,
два, три», —
считал Хорас, и они одобрительно кивали.
«Так-то лучше. Ну вот, медленно и не спеша досчитаешь до 500 и свободен».
«И не пытайся нас провести, мы все равно узнаем», — пригрозил Джером. «И снова будешь на том же месте считать... до 1000.
Посмеиваясь, троица отправилась по своим делам. Хорас остался стоять посреди реки. Руки его дрожали от тяжести камня, на глаза навернулись слезы унижения. Один раз он потерял равновесие и плашмя упал в воду. После этого намокшая одежда стала тяжелой, и держать камень сил почти не было. Он не знал, затаились ли ребята где-то поблизости, наблюдая за ним. А если так, то ему придется расплачиваться за непослушание. Если все так и задумано, то он выдержит. Но потом он отыграется за унижение, которое ему пришлось вынести. Уже поздно. Мокрый насквозь, сломотый в плечах и жгучей злобой, тлеющий в сердце, Хорас пробрался в свою спальню. Ужин он пропустил, но это его не заботило. Он чувствовал себя слишком несчастным, чтобы ощущать голод.